Эльмира Фараджулаева. Портниха. Глава первая. Люба. В один из зимних дней високосного года на кухне у Сары до полуночи засиделись две гости. Одна из них, красивая девушка, взглянув на часы, заторопилась. Когда послышался шум уезжающего лифта, Сара, видя, что остались только допивающие кофе ее сестра Сабина, проживающая с ней в квартире, и подруга семьи Тома, подошла к сыну. Он стоял у окна и внимательно наблюдал за отъезжающим заказным такси, что подтвердило опасения матери.
«Давид, если ты и дальше будешь вести себя с Ликой так же, как сегодня вечером, мне придется не пускать ее больше в наш дом. Я тебе не враг и знаю, что говорю. В твоем возрасте ты не можешь разбираться ни в прошлом, ни в будущем, ни в требованиях общества. Я скажу тебе только одно. Отец Лики — мужчина, способный на все, человек не нашего круга, вызывающий много толков о себе. Он очень плохо относился к своим родителям и не заслуживает такой дочери, как Лика. Девушка хорошая, заботится о братьях, она достойна всяческих похвал, но пока жив ее отец, ни в одном порядочном семействе родители не захотят видеть эту милую девушку своей невесткой.
«А я слышу, о чем вы говорите с Давидом!»
— воскликнула Тома.
«Сабина, хватит на сегодня кофе!»
— сказала она, обращаясь к сестре Сары.
«Пойду на помощь твоему племяннику».
«Ну и слух у тебя!» — удивилась Сара.
«Тома, как ты могла услышать то, что я говорю Давиду? Я шептала с ним очень тихо». «Я все поняла по вашим глазам», —
ответила Тома, чиркнув зажигалкой и выпуская дым от сигареты в открытое окно. Сабина села рядом с Давидом, а Сара подошла к Томе, чтобы тоже закурить.
«Ладно, так и быть, расскажу вам об отце Лики. Может быть, это как-то изменит ваше отношение к его дочери», —
сказала Тома, затушив сигарету и усаживаясь в кресле возле окна.
«Да, тетя Тома, да, рассказывайте скорее», —
воскликнул Давид. Тома бросила на Сару взгляд, по которому последняя поняла, что рассказ этот будет для нее интересен. Сара по происхождению и богатству была одной из очень авторитетных женщин. И то, что Тома, обычный адвокат, так запросто устраивала с ней перекур у нее же на кухне, объяснялось очень легко. Сара, вдова известного академика, после долгих лет, проведенных в эмиграции, вернулась с сыном в столицу. Благодаря проворству Томы она получила огромную пенсию мужа за все годы, что провела в эмиграции, отвоевала у родни покойного супруга загородную виллу, которую сдала на весьма долгий срок. Также по совету Томы она вложила деньги в весьма выгодное предприятие, которым учился руководить Давид. Ну и, наконец, продав престижную квартиру своих родителей в элитном доме, купила три новенькие, в одной из которых и происходило вышеописанное действо. Тома, будучи грамотной, честной, скромной и вежливой, стала вхожа в дом Сары. Благодаря дружбе с Сарой Тома могла бы влиться в сливки местного общества, но она была абсолютно нечистолюбивой. Она даже отклонила предложение Сары вести совместный бизнес. За исключением Сары, Тома общалась с людьми лишь для поддержания связей. Она очень симпатизировала этой очаровательной женщине, прекрасно владеющей иностранными языками, эрудированной, и, несмотря на возраст, очень привлекательной. Тома гордилась тем, что, показав свои дарования, смогла оказать услугу Саре. С тех пор, как Лика стала давать уроки английского Сабине, Тома, угадав интерес Давида к девушке, стала чаще бывать у Сары. Накануне описываемого вечера на презентации в галерее Тома встретила Давида и сказала ему, указывая глазами на Лику.
«Жаль, что отец этой девушки так дискредитировал себя, правда?»
«Почему? При чем тут ее родители? Мне кажется, она образованная, воспитанная девушка, красавица к тому же».
«Да, но вот если бы она была богата...»
«Если бы она была богата, то все ребята в этом зале к ней бы клеились», —
краснея ответил Давид.
«Да уж», — заметила Тома, — «и ты бы не был единственным магнитом, притягивающим ее взгляд. Ты покраснел. К чему бы это? Кажется, ты к ней неравнодушен, а?»
«Я принесу нам что-нибудь выпить», —
сказал Давид и исчез. «Она ему очень нравится», — — подумала Тома. С той презентации Давид стал по-особенному относиться к Томе, понимая, что она одобряет его симпатию к Лике. Хотя раньше отношение было больше похоже на уважение и дружескую приязнь без теплоты. Он знал, что его семья многим обязана Томе, потому в его голосе было что-то, указывающее на некоторую дистанцию. Благодарность — это обязательство, которое дети неохотно принимают по наследству от родителей. Тома закурила по второй и начала свой рассказ. «Этот вечер напомнил мне романтический эпизод моей жизни. Но сперва я вам расскажу об одной женщине, которую вы 100% не знаете. Речь идет о портнихе. Представьте себе высокую брюнетку. Волосы у моей портнихи были черные, совершенно прямые и всегда аккуратно причесанные. Холодные черты лица казались отлитыми из бронзы. Глаза, большие и бесстрастные, словно у совы, с длинными ресницами, вечно щурились. Длинный нос походил на восточную туфлю, а губы были полные, как у Эллы Фицджеральд. Говорила Люба спокойно, тихо, никогда не повышая голос. Возраст ее трудно было определить. Я никогда не могла понять, состарилась ли она раньше времени или же моложавая в свои преклонные годы. Все в ее квартире было опрятно, но потерто, начиная от мебели до ковра. Совсем как у старой девы, которая сутками напролет драет свой скудный скарб. Ее движения были будто запрограммированы, и в целом она напоминала женщину-робота. Если вдруг во время разговора возникал побочный шум от проезжающего автомобиля или работающей дрели, она умолкала, не желая напрягать голос, как будто экономила свою энергетику, заглушая в себе все эмоции. Жизнь ее двигалась так же бесшумно, как плывет туман над рекой. Иногда ее клиенты поднимали крик, возмущались. Потом вдруг наступало глухое молчание, как в могиле. К вечеру портниха становилась обычной женщиной, а кусок железа в ее груди — просто сердцем. Если она была довольна, то прилизывала рукой черные пряди волос, и губы Любы искажались в слабой улыбке. В минуты счастья говорила она односложно и сдержанно. «Вот такая соседка была у меня в студенческие годы». Квартиру, которую я арендовала на время учебы в магистратуре юридического факультета, находилась в странном здании, похожем на скалу, под стать моей соседке. Раньше в здании была фабрика, но после известных событий его переделали в жилище для беженцев. В таком угрюмом месте сразу исчезал бойкий энтузиазм клиентов Любы. Поэтому они старались не приходить к ней в дом на примерки, а вызывать ее к себе. Единственный человек в доме, с которым Люба поддерживала отношения, была я. Она заглядывала ко мне стрельнуть сигаретку, разрешала мне заходить в ее вылизанную квартиру, и мы иногда болтали, если она была к этому расположена. Для меня она была досягаема благодаря долгому соседству и моему хорошему поведению, которое по причине отсутствия денег во многом походило на жизнь пенсионерки. Была ли у нее семья, дети, друзья? Бедная она была или богатая, никто этого не знал. Цены за шитье у Любы были космические. В комнату, где происходило таинство кройки и шитья, она не впускала никого. Но как она шила! Самые богатые и знатные люди города записывались к Любе в очередь, потому что так, как могла сшить она, не мог, наверное, никто. Повторить любой бренд, придумать эксклюзив, расшить стразами, скрыть уродливое и показать достойное. Она творила чудеса. Я никогда не видела денег в руках Любы, и состояние свое, вероятно, она хранила в застенках банка. Продукты она себе не покупала, разве что дешевый кофе. Я ни разу не застала ее готовящей себе хоть яичницу. Зато ночами напролет она строчила, отпарывала, вышивала, кроила. Фамилия у нее была довольно странная — Шишкова. Позже, оказав ей некоторые услуги, я узнала, что ко времени моего с ней знакомства ей было почти 60 лет. Мать у нее была татарка, а отец — цыган, и полное его имя было Эмилио Шишков. Родители были цирковыми артистами. Они много путешествовали, мать научила Любу шитью, и это стало страстью всей ее жизни. С детства она сопровождала родителей на выступления, которые проходили
на торжествах у детей и внуков олигархов. Кого только Люба не видела. Отпрыски великих мира сего всегда смотрели на цыганочку с высокомерием и недоверием. А Люба мечтала разбогатеть, найти чемоданчик с долларами и наказать злобных чад. Если человеколюбие считают своего рода гуманизмом, то Люба была мизантропом. До последней минуты ее душа оставалась для меня большим секретом. Иногда мне даже казалось, что она первая и последняя бесполая портниха на моем жизненном пути. Однажды вечером я зашла к этой глыбе, которую, в шутку, клиенты называли «Любомор». Она, сидя в обшарпанном кресле под старинным абажуром, подшивала подол свадебного платья и молча указала рукой на мой привычный стул. «Божечки, о чем она думает?» — спрашивала я себя. «Знает ли она, что есть в мире любовь, секс, чувства?» Но я резко остановила поток жалости, ведь я прекрасно понимала, что у нее не может не быть много денег, и она могла бы позволить себе все, что угодно. Люба была не просто портнихой, а портнихой-проценщицей. «Вы что-то мрачное сегодня. Как в тот день, когда узнали о закрытии банка «Корона», который вы хвалили, но потом оказались потерпевшей».
«Потерпевшей?» —
удивленно спросила Люба. «Да, вы же так и не смогли вытащить все деньги по страховке из банка, нет?»
«Нет, у меня все получилось, да еще с компенсацией».
Я тогда впервые заговорила с ней о деньгах. Она, пожав плечами и презрительно сощурившись, посмотрела на меня и произнесла. «Я забавляюсь. Разве только тот музыкант, кто рисует ноты? Ты молодая, кровь у тебя кипит, а потому и перед глазами пелена, и не замечаешь ты ничего. Там, где ты, Томусик, видишь долину с порхающими влюбленными, я вижу пожарище. Ты всему веришь, а я ничему не верю. Хочешь, скажу тебе про итог жизни? Кем бы ты ни была, преданной мужу домохозяйкой, бизнес-леди, депутатом, однажды наступит возраст, когда привычка к собственному комфорту станет твоей жизнью. Счастье — это купленное за свой опыт благополучие. Все остальное — фальшивка. Я, например, всю свою жизнь менялась по обстоятельствам. Смотри, ведь то, что в Азии карается, у нас вызывает восторг. А то, что у нас считают блядством, где-то признается необходимостью. Нет на Земле ничего стабильного. Есть условности, и везде они разные. Для меня, той, кто приспосабливается, меняя принципы, все ваши нравственные правила и мораль — пшик, пустой звук. Существует лишь одно природное чувство — личный интерес у людей и инстинкт самосохранения у животных. Жизнь научила меня, что есть лишь одно великое благо, за которым стоит гнаться — деньги. Я много моталась с родителями, много чего видела и поняла, что не имеет значения, где жить. Люди везде одинаковы. Везде идет война между бедными и богатыми. Уж лучше самой прессовать, чем чтоб тебя. Везде сильные трудятся, а ленивые мучаются. Кайфы повсюду одни и те же, и повсюду они истощают. И только один кайф вечен. Одно развлечение всегда с нами. Себелюбие. Что удовлетворяет себелюбие? Правильно. Деньги. Много денег. Для кайфов нужны время, усилия, материальные блага. Все это есть в деньгах изначально. И все в действительности дают именно они. Только больные могут находить счастье в игре и казино. Только безумцы могут тратить время на обыкновенные сплетни, кто с кем переспал, за сколько и каким способом. Только дураки могут лезть в политику, чтобы управлять тем, чего нельзя предвидеть. Только кретины могут повторять чужие шутки, выгуливать себя словно в зоопарке, одеваться ради других, делать пышные свадьбы ради других, хвастаться крутой тачкой или яхтой, которую посчастливилось купить раньше, чем соседу. Вот она, вся ваша жизнь, поместилась в трех предложениях. А теперь посмотри на суть человека с высоты, на которую им не подняться. В чем же счастье? Есть эмоции, укорачивающие нашу жизнь, и есть рутина жизни. Выше этого есть искусство наблюдать за людскими страстями, а самой жить спокойненько. Я научилась прессовать мир, не утомляя себя, а мир при этом не имеет надо мной ни малейшей власти.
Тома. После небольшой паузы сказала Люба, выключив телефон.
«Я расскажу тебе, что произошло сегодня со мной утром, и ты поймешь, в чем моя игра».
И меня вдруг осенило, что, вероятно, моя соседушка не только портниха и проценщица, но, скорее всего, и стукачка. Уж очень подозрительно она вдруг отключила телефон. Действительно, клиентский список Любы был идеальным плацдармом для особых органов, ведь она не только шила, а реально снабжала наличкой под проценты. Никаких излишеств в личной жизни, доходящая до маниакальности скупость и невероятная любовь к власти. Чем не образ безупречного агента?
«В это воскресное утро», — начала свой рассказ Люба, «мне нужно было заехать к двум клиенткам. Их заказы были готовы в разное время, но я не хотела дважды выходить из дома. Люблю практичный подход. За мной, как ты знаешь, посылают водителя, вот и решила все провернуть утром. С водителем первой клиентки, Лоры, заскочить ко второй, Аиде. Пару недель назад ко мне заезжала женщина, писаная красотка, стильная, вся в брендах, цацки, эксклюзив, с водителем на тачке под стать брюликом. Уж поверь мне, мой цыганский глаз много чего повидал. Красавица с обложки журнала Vogue протянула мне сверкающий айфон. Человек на линии представился и назвал сумму, которую я должна была передать девушке. В ту же минуту Яна, хозяйка умопомрачительного телефона, ловко извлекла из ароматно пахнущей сумочки от Louis Vuitton расписку, подписанную Авраамом, мужем Лоры, дочери известного олигарха. Авраам был министром, интересным мужчиной, романтиком, игроком и альфонсом. Все, что он имел, досталось ему благодаря его свекру. И до того эти жалкие чинуши боятся семейных скандалов, дрожат за свое кресло, что бегут за наличкой ко мне. Я называю это синдромом страуса. Тома, ты представить себе не можешь, с каким удовольствием я наблюдала за развитием этого сценария жизни, где есть и любовь, и глупость, и гордыня, и жалость. Потому я и отправилась сперва к министру, чтобы получить долг по расписке, переданной мне Яной, ну и отдать Лоре на платье. Костюм Аиды, второй клиентки, тоже был готов, и очень кстати, так как пришло время ее сыну Эмилю вернуть долг, взятый у меня с целью закончить дела по защите докторской диссертации. Сама знаешь, в наши дни получить ученую степень удовольствия дорогое. Мои утренние клиентки жили недалеко друг от друга. Оазисный район Лоры в черте города с понастроенными в безвкусном стиле особняками-плагиатами в самом худшем исполнении соседствовал с домами поскромнее, в одном из которых жила Аида с сыном. С чувством ликования я сошла с автомобиля у ворот особняка Лоры, ведь у меня в руках был секрет министра. Пока мы ехали в машине, я попросила водителя предупредить Авраама о моем визите. Однако ему ответили, что хозяин вернулся под утро и проснется не раньше полудня. В холле особняка я встретила меченосца Авраама, который с холопским выражением лица подтвердил, что хозяин недоступен. Тут, Тома, я должна сказать, что есть у меня одна слабость. Наследить грязью канализационных отходов нашей улицы на дорогущих полах хозяев жизни. Не из мелкой зависти, а чтобы дать почувствовать приближение неотвратимости. Добавила Люба, прилизав волосы рукой. Выйдя из лифта на третьем этаже, я свернула направо, так как знала наизусть маршрут, который ведет в покое Лоры. Как вдруг услышала позади себя вкрадчивый голос Авраама и тут же поняла, что он мне не заплатит. Авраам был красавец-мужчина. В спешке он надел дорогой бархатный халат и кутался в него так искусно, что вырисовывались его статная фигура и часы на запястье. Ни много ни мало Патек Филипп. Он провел меня в свой кабинет со смежной дверью в спальню, через которую виднелась смятая постель, результат тревожного сна. Вся комната дышала сладострастным беспорядком. Коврик у камина, на котором стояла непочатая бутылка виски Маккаллан, осколки разбитого бокала, галстук, небрежно брошенный уставшим мужчиной по возвращении с кутежа. У входа в спальню валялись туфли и носки. Рядом с бронзовыми львами, поддерживающими журнальный столик, сверкала белизной рубашка. На кушетке лежал пиджак, рукавами касаясь ковра. На камине поблескивали ключи от машины и зажигалка. Почти все ящики комода орехового дерева в стиле барокко были выдвинуты.